За Москворечье, недалеко от станции метро Третьяковская, в старинной городской усадьбе размещается Международный фонд славянской письменности и культуры. Его возглавляет выдающийся русский скульптор Вячеслав Михайлович Клыков, автор многих ярких работ, который в совокупности составляет своеобразную каменную летопись России. В разных уголках нашей Родины можно встретить созданные им скульптуры великих исторических деятелей прошлого, русских святых, выдающихся писателей, полководцев. Необычен по своей композиции и замыслу памятник поэту Батюшкову, установленный на его родине, на Вологодской земле. В Москве, в Китай-городе, несколько лет назад был открыт памятник учителям славянским Кириллу и Мефодию. А на родину святых, в греческий город Фессалоники, Клыков по морю доставил памятный крест. А это проект памятника маршалу Жукову. Оригинал установлен возле исторического музея в канун 50-летия Победы. Клыкову принадлежат скульптурные портреты писателей Ивана Алексеевича Бунина и нашего современника Василия Ивановича Белова. Любовь к родине, патриотизм – отличительные черты творчества Клыкова. Своими произведениями он пробуждает интерес к истории Отечества, к его тысячелетним духовным традициям.
Вячеслав Михайлович, вы постоянно опережаете время. В 1987 году, когда проходил конкурс проектов на памятник на Поклонной горе, ваш проект вызвал наибольший ажиотаж в Манеже, где проходила выставка. Год спустя установка памятника Сергию Радонежскому вызвала такую же реакцию, если не сказать больше. Наконец, установка памятника святого равноапостольного князя Владимира в Севастополе, установка памятника Николаю II, которая происходила в мае этого года под Москвой. Постоянно получается так, что вы опережаете время, вы идете как бы против течения, и несмотря на это, ваши проекты удаются. Мало того, вы как бы создаете встречный поток. Как вообще вам это удается?
Ну, наверное, от сознания того, что мы все со своим историческим самосознанием находимся в плену соответствующей идеологии. Вначале было коммунистической, ныне демократической, хотя это одно и то же. Для меня нет особой разницы. Ибо и то, и другое было чужеродно не только историческому менталитету русского народа, но и русской, и затем российской государственности. Поэтому, когда осознаешь это, тем более, если ты художник, разумеется, ты прежде всего задумываешь те образы, которые бы явились бы и помогли нашему современному сознанию оттолкнуться от исторических идеалов и Святой Руси, и Российской империи, и, может быть, что-то лучшее и в советское время. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Вот отсюда, наверное, ряд этих выдающихся наших исторических деятелей, святых. Вот это, скорее всего, вот этим связано. Я не задавался целью опережать как-то события. Другое дело, что реакции современных, вернее, не тогдашних властей, а теперешних, они, как ныне говорят, неадекватные. То есть они попросту были против. Но если бы не ощущение того, что вот невозможно вот эту подводную реку народного самосознания остановить, она есть. И в такие минуты критически она выплескивается из берегов и выходит наружу. Потому что нельзя остановить эту реку народного сознания. Она всегда была, она всегда присутствовала. И когда ты долго думаешь на эту тему, то ты ее почти ощущаешь физиологически. Я уже не говорю идеологически.
Вячеслав Михайлович, вы православный русский художник в широком смысле этого слова. Причем многие ваши работы выполнены еще при коммунистическом режиме. Откуда вообще эти истоки? Из семьи? Или у вас были учителя? Как вы пришли к пониманию того, что православие является основой русского национального духа?
Ну, это, скорее всего, из далекого детства, когда ты рождаешься в глубокой деревне, неважно, там я или кто-то другой, когда все эти обычаи сохранены, еще до конца не порушены советской властью и новым режимом, хотя и там прошел этот каток, но тем не менее, село, которое равно удалено от всех проезжих дорог и от районных, областных центров, то там, в общем-то, поневоле люди как бы продолжают это бытие, оно как бы не нарушено было даже 17-м годом и даже Великой Отечественной войной. Поэтому меня окружали верующие, бабушки мои, и по материнской линии, и по отцовской линии. Меня окружали верующие соседи. Неверующих, как правило, в нашем селе сторонились. Неверующие, как правило, были или начальство. Но начальство всегда заезжало, ну, или выпить, или еще погулять немножко, и потом скрыться опять по своим начальственным местам в районные центры или центральные усадьбы колхозов. И вот эта, может быть, изначальная непорушенность быта, я думаю, она естественным образом наложила отпечаток и на мою дальнейшую жизнь, и, конечно, творчество прежде всего. Вот, наверное, откуда это идет.
Я знаю, что сейчас вы работаете над созданием храма в вашем родном селе, в Курской области. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, храм этот был, он назывался храм Покрова Пресвятой Богородицы. Разрушен уже был не в годы революции, увы, после войны. И даже немцы не могли разрушить этот храм, только слегка порушили его, ну, в перестрелках. Там были пробоины от снарядов, от осколков. Но этот храм еще стоял, его можно было реставрировать. Была и колокольня, был и сам храм, были даже лики святых, они просто были пробиты. Я еще помню, в детстве меня бабушка водила за ручку и рассказывала об этих святых, показывала, кто изображен. Ну, там были только выбиты, я помню, стекла, и только, помню, воронье вверху кружилось. Вот. И поэтому, когда в 56-м уже, в 57-м году этот храм вообще разобрали, взорвав его предварительно, и затем растащили кто на фундаменты, кто на скотный двор, храма не осталось, вырыт вплоть, ну, храм просто уничтожен вплоть до фундамента, там ни одного кирпича не осталось. Только как воспоминания об этом храме, уже заросшие канавы, от бывшего фундамента. Поэтому моя задача была восстановить этот храм, разумеется, не в том виде, каким он был, потому что это был очень богатый храм по тем временам, очень просторный, большой храм. Вот, но ни фотографий, ни материалов никаких не осталось от этого храма. Поэтому я выбрал, вернее, также храм называется во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Это одобрено и благословлено владыкой Ювеналием, правящим архиереем Курской епархии. Вот, ну и мы приступили к строительству этого храма. Ну, я думаю, что на будущий год мы его закончим. Храм, скорее, будет относиться, ну, к такой Владимиро-Суздальской архитектуре. Потому что как бы за основу мы взяли храм Покрова Пресвятой Богородицы, что на Нерли. Это великолепный шедевр, это небольшой храм. Но, тем не менее, как бы вот изначальный толчок, конечно, дал храм Покрова на Нерли. Мы не повторяем точную копию этого храма, но как бы отталкиваемся от тех приемов, которыми владели наши древние зодчие, художники, скульпторы. И вот на этой выставке, которую вы видели здесь представлены в основном рельефы, это декор этого храма.
Вячеслав Михайлович, я хочу еще раз вернуться к 87-му году, к выставке проектов, которая проходила в Манеже, и к вашему проекту, к проекту памятника на Поклонной горе, который был тогда отвергнут. Но прошли годы, и вот в прошлом году, в канун 50-летия Победы, этот проект был осуществлен на Белгородской земле, на Прохоровском поле, установлена звонница. Вот, что вы вообще ощущали, когда присутствовали при освящении вашей работы?
Ну, разумеется, трудно передать так словами свое состояние. Была радость от того, что мы пришли вот к осуществлению той идеи, пластической идеи, которая была задумана давно. Кроме того, радость была от того, что ведь там не только вознеслась звонница, там вознесся целый комплекс. И храмовый, и храм, и звонница на самом поле сражения. Кроме того, построен на 5000 поселок из русских беженцев. Без всяких, кстати, федеральных программ. Только усилиями Белгородской администрации, усилиями нашего председателя попечительского совета Николая Ивановича Рыжкова и того дружного коллектива, который работал над осуществлением этого проекта. Вот радость от того, что даже в наше тяжелое, трудное время можно добиваться того, что ты задумал. И вот эта радость была, пожалуй, самое главное на открытии. Ну, а то, что не удалось осуществить на Поклонной горе, я думаю, от этого, может быть, больше пострадала Москва, нежели я сам. Потому что хорошо, что именно на поле сражения, где вершилась судьба нашего Отечества в 1943 году, произошла действительно решающая танковая победа наших войск. И это была судьбоносная победа. После этой победы мы уже не отступали, мы только наступали. И, как известно, завершили войну как раз в самом фашистском логове, в Берлине. Еще мне бы хотелось сказать в связи с Прохоровским полем, что это поле было задумано как раз по образу и подобию Куликова и Бородинских полей. То есть также судьбоносные эти поля, на которых решалась судьба России. И они как бы в этом ряду и в традициях архитектуры, и даже в приемах архитектурных, там, скульптурных и так далее. И по образу они, эти поля, похожи друг на друга. Особенно Куликово поле и Прохоровское поле. Так что я просто очень доволен, что нам удалось объединить тот круг людей, который выполнил эту задачу.
Вот такой вопрос. В одном из интервью вы говорили, что главная причина измены многих нынешних руководителей кроется в их атеизме, в их неверии в Бога. Но если вспомнить нашу историю, ведь императора Николая II фактически тоже предали люди из его ближайшего окружения, в результате чего он вынужден был отречься от престола. Хотя в то время православная вера была фактически сутью государственной идеологии, и уже тогда нашлось немало предателей, которые изменили царю, что и привело к бедствиям. Не считаете ли вы, что именно оттуда растут корни многих наших бедствий, в том числе и нынешних?
Я думаю, эти корни наших бедствий растут гораздо ранее. В той или иной степени они прорастали в Петровских реформах, в той или иной степени они прорастали в русском расколе 612 года, в той или иной степени они были во времена Никона, уже произрастали эти цветы будущего нашего раскола. Так что это не вдруг пришло на российскую землю. Другое дело, что явно и откровенно, когда ведь целые, можно сказать, аристократические роды отказывались именно от божественного закона государственного в России, предавая государя императора, и отказывались от него в пользу неизвестно каких либеральных идей, о которых они, я уверен, сами не имели никакого представления, а просто так вот по такой вот себялюбивой привычке, ну, думать иначе, чем, предположим, вот думают старики или предшественники их, предки. Ведь таких было очень много, кстати, даже из аристократических и княжеских фамилий. Я уже не говорю о том, что и церковь в этом смысле, она тоже оказалась не на высоте и также предала, прежде всего, государя-императора. Вот. Я уже не говорю о народе, потому что народ, ну что же, народ в этом смысле менее виноват, потому что он идет всегда за ведомым. Кто, как говорится, берет руль правления, тот и ведет народ. И народ идет как ведомый. И в этом ничего нет удивительного. И в этом нет ничего рабского. Это природа народа, природа толпы и природа законопослушности этого народа. В русском народе это особенно остро всегда чувствовалось. Именно законопослушность. И вот почему видимость законной власти обеспечивала и устойчивость этого режима на протяжении 78 лет. Ну а когда постепенно уже сам режим стал сокрушаться, то есть как бы источая свои все возможности, которыми он располагал ранее, то есть у него не было уже перспектив, я имею в виду про коммунистический режим, он сам просто рухнул, его особенно даже никто не разрушал, ну если только наши, будем говорить, друзья в кавычках из-за рубежа, потому что, разрушая коммунистический режим, прежде всего разрушали Россию. И вы видите о том, насколько пострадала именно Россия. И прежде всего русская культура, прежде всего русский народ. Вот. Поэтому, говоря о предательстве, нужно говорить, вернее, исследовать это более глубокие корни. Единственное, я оправдываю здесь русский народ только потому, потому что по своей природе народ всегда ведомый. Он никогда не является вершителем истории. Так было всегда во все времена. Это глубокое заблуждение, что народ что-то вершит. Вершат его представители во власти, в политике, в науке, в искусстве и так далее.
Вячеслав Михайлович, одна из главных идей вашего творчества – это идея монархии. Вот почему она доминирует, особенно в последнее время? Недавно, как многие телезрители знают, в селе Танинском под Москвой в канун столетия коронации государя-императора установлен ваш памятник. Вот откуда такой интерес в вашем творчестве к монархической идее?
Ну, прежде всего, в творчестве как таковом по природе не может быть монархической идеи. Почему? Потому что идея – это скорее категория политическая. Вот. Творчество апеллирует другими понятиями. Это образ, прежде всего, если говорить о творчестве. А в данном случае это моя была, естественно, воля. Я считаю себя убежденным монархистом. Причем монархистом, который не только начитался каких-то умных книжек, а монархистом, прежде всего, осознавшим очень рано необходимость хозяина, не только хорошего хозяина и единственного, не только в доме, но и в великой стране. Потому что я сам видел по нашим крестьянским домам, где хороший хозяин, там все в порядке. Там и дом в порядке, и крыша не течет, и скот здоровый, и дети красивые, и жена веселая. А там, где, увы, не было веры, и чаще всего так, в таких домах, и действительно, и образка даже не висела. Вот там смотришь, и крыша течет, и скотина кособокая, и крыльцо валится, и ребятишки болеют, и жена злая, и так далее. Вот так и в великой стране. Это тоже большая семья. Если нет хозяина, тем более хозяина, чья власть дается от Бога в таинстве миропомазания, не будет порядка в этой стране никогда. Не будет порядка среди этого народа, тем более русского народа, потому что русский народ создавал государство свое русское веками. И основа, и стержень, который сплачивал всех русских людей православных, он и сплотил потом великое государство, которое именовалось сначала русской, потом Российской империей. И даже СССР он не мог, он только паразитировал и на идее русской, и на географии, на геополитическом пространстве именно России. И это пространство никто не может отнять у нас, никакие завоеватели, даже если они появятся или появляются сейчас.
Здесь на выставке представлен ваш рельеф, один из рельефов будущего храма, с образом Николая II. Но, насколько мне известно, он еще не канонизирован Русской Православной Церковью.
Вы знаете, я не хочу быть пророком или там гадать. Для нас, монархистов, и для русских людей, государь-император уже давно святой, ибо он свою святость доказал образом своей жизни и своей смертью. Господа чиновники от Синода могут как угодно расценивать поступок, подвиг государя-императора или осуждать его – это их проблемы. Кстати, зарубежная церковь уже давно причислила, русская зарубежная церковь причислила к лику святых государя-императора Николая II. Я думаю, не за горами и канонизация нашего государя. Вот. Другое дело, что этому мешают многие политические моменты, которые, увы, как бы церковь не открещивалась от них, они играют огромную роль в жизни церкви и в поведении многих иерархов Русской Православной Церкви. От этого это трудно отрицать, ибо это факт. Я сам неоднократно наблюдал, когда, например, правящий архиерей говорит, что он вне политики, и тем не менее с правящими, так сказать, администрации и правительством имеет четкие политические даже отношения.
Вячеслав Михайлович, я здесь вижу параллель с теми событиями из вашей жизни, о которых мы говорили в самом начале. Я имею в виду выставку в Манеже, открытие памятника князю Владимиру, памятника Николаю II. И я все-таки вернусь к своей мысли, что вы опережали время. И до сих пор, слава Богу, время, так сказать, быстро расставляло все на свои места. Не говорит ли это о том, что ситуация с Николаем II, которая сейчас, может быть, кажется преждевременной, она все-таки прояснится и будет восстановлена историческая справедливость?
У меня в этом нет никаких сомнений, потому что, ну, давайте осуждать тогда Иисуса Христа за то, что Он сам добровольно взошел на крест. Вот так же добровольно пошел на смерть и принял ее от врагов наш государь. Хотя он мог бы спастись, его могли бы спасти, но он этот принял крест добровольно. Поэтому практически на земном уровне он повторил подвиг Господа нашего Иисуса Христа. И это тоже факт, который невозможно отрицать. Но только на человеческом уровне, ибо Христос был Богу человек. Вот это уже в этом его святость.
Вы постоянно обращаетесь к великим фигурам из истории нашего государства. И сейчас работаете над памятником Дмитрию Донскому. Он будет, открытие его, наверное, будет приурочено к 850-летию Москвы. Что это будет за работа? Что вы хотите вложить в нее?
Вы знаете, памятник был, вернее, камень, заложенный на месте будущего памятника, был еще в 93-м году заложен и освящен крестным ходом, который шел от Красной площади, в частности, от собора Василия Блаженного, и вплоть до этого места. Место это называется Швивая горка, старинное название. Вот. Как раз на этом месте полки Дмитрия Донского, когда выходили из Кремля, разбились как бы на два рукава. Одна часть войска пошла на Коломну, вторая часть войска пошла на Каширу, с тем, чтобы по пути собирать ополчение и уже окончательно встретиться в Коломне. Вот как раз на этом месте была остановка, и здесь, видимо, Дмитрий Донской призвал войско свое по пути, ну, как бы присоединять к себе ополченцев, с тем, чтобы уже усиленные отряды вместе пошли на Куликово поле. Это как раз напротив высотного здания, там, по-моему, Делегатская называлась улица, и между библиотекой иностранной литературы. Там до сих пор стоит этот крест. Я думаю, что у нас хватит усилий сделать это к 850-летию города Москвы, хотя администрация Москвы, ну, во всяком случае, сказал Юрий Михайлович Лужков мне, на мой запрос о том, что в администрации Московской области денег сейчас нет.
Памятник делается на средства спонсоров или, ну, по-русски говоря, благотворителей?
Никаких денег нет, но я знаю, что вот донские казаки и вообще казачьи организации России предложили сделать этот дар Москве как бы от казаков России. Ну, естественно, тогда придется шапкой по кругу собирать эти средства для того, чтобы памятник именно стоял к 850-летию Москвы, но уже как подарок казаков России городу Москве.
Вячеслав Михайлович, у вас очень много ярких, интересных работ. И вот несмотря на наше смутное время, когда у многих опускаются руки, многие перестают творить. Вы творите, вы создаете новые произведения, яркие, незабываемые. Вот сейчас у многих растерянность, люди не знают, многие, как жить, во что верить. У вас есть идеал. Вот что бы мы могли пожелать людям, чтобы они в это смутное время смогли не просто выжить, но выжить достойно и творить?
Прежде всего, осознать свои права. А права у русских – великие права. Я под словом «русским» понимаю очень, так сказать, широкий круг. Это просто наши люди – это русские люди, которые разделяют русскую культуру, которые разделяют русское государство, которые понимают русскую идею. Это могут быть и башкиры, и татары, и грузины, и другие национальности. У русских мы оттого слабы, и оттого слаба наша оппозиция, в том числе и патриотическая, что мы привыкли быть в оппозиции, как в мягком диване. Я об этом не раз разговаривал с лидерами нашей оппозиции, когда говорил о том, что оппозиция нужна правящему режиму точно так же, как ребенка люлька. Надо не оппонировать, а надо, наоборот, заявлять о своих правах. А права эти заключаются в следующем. Не по своей воле ныне русский народ разделен на своей исторической территории. Значит, первое право. Он имеет свое право, как народ, на воссоединение в рамках своей исторической территории. Он просто имеет на это право. Он не виноват в этом. Далее. У народа нашего, вообще на протяжении всей советской власти, не было национального органа народного волеизъявления. Его просто у нас отняли. А он был всегда законный, высший исторический орган народного волеизъявления. Это Всероссийский Земский Собор. И право на созыв Всероссийского Земского Собора русский народ имеет и должен иметь права всегда. Ибо Всероссийский Земский Собор никто не отменял. Ибо Земским Собором призывались государи, объявлялись войны, выдавалось согласие на то, чтобы то или другое государство присоединилось к России. Или наоборот. Вот в годы лихолетий, смут, Земские соборы играли самое решающее значение по прекращению и выходу из смуты, как в 613 году, как в 1922 году Владивостокский собор последний. Но, увы, было поздно. Уже практически большая часть России была оккупирована большевиками. Вот. Кроме того, и русский народ, наконец, имеет на восстановление своей попранной законной исторической государственности, попранной незаконнейшим образом в 1917 году. Более того, мы имеем на это святое право, ибо никто не отменял православную монархию в России. Ее просто узурпировала кучка проходимцев, я бы назвал теперешним языком террористов, иногда международного объединения, чаще всего. Поэтому почему мы должны считаться с кучкой международных террористов, подобно, например, басаевцам? Они приехали, неделю, так сказать, диктовали свои условия. Но нам диктовали более 70 лет. Рано или поздно, и уже приходит это поколение, придет поколение, которое заявит о своих правах и объявит всех наследников и генсеков, и нынешних демократических президентов просто временщиками, наследниками той беззаконной власти. Ибо власть, данную от Бога, никто не может отменить. Ее может отменить только Всероссийский Земский Собор. Но мнения Всероссийского Земского Собора на этот счет не было.
То есть вы считаете, что, может быть, единственным выходом из нынешней ситуации будет возврат к нашим историческим традициям?
Конечно, только так. Как мы можем обрести свое лицо, свой менталитет? Ведь православная монархия невозможна в Соединенных Штатах Америки. Равно как президентская республика или парламентская республика невозможна у нас. У нас другой исторический менталитет. У нас другое лицо у народа историческое. Мы не можем жить, подражая американцам или французам, или итальянцам. Вот почему у нас не идет ни одна реформа. Вот почему у нас... более 300 законов уже принято тремя парламентами, и ни один закон не работает. И работать не будет, потому что надо все-таки исправить то главное беззаконие, которое случилось в 1917 году. Вот вы смотрите сейчас, вдруг на арене политической две силы – демократы и коммунисты. И вот они спорят между собой, кто из них прав. Одни друг друга обвиняют в самых тяжких грехах в истории. Но если вдуматься по-настоящему, то противостояние коммунистов и демократов есть противостояние приступивших закон в феврале, как демократы, с приступившими закон в октябре, как коммунисты. Вот вся их разница. Нет между ними никакой разницы. И напрасно из этого делается то, что вот вернее, раздувается вот такое противостояние. Это только для того, чтобы эти якобы две политические силы держать наверху, а для этого работают практически все средства массовой информации, особенно телевидение. Я выражаю вам просто глубочайшее спасибо и поклон вам, не только от меня, но, наверное, от всех тех, кто разделяет идеи монархии, и тот, кто разделяет православие в России, за то, что вы хотя бы эту тему серьезно затронули.
Спасибо вам большое, Вячеслав Михайлович. Успехов вам.
Спасибо, я вам желаю также успехов. И будьте всегда правдивы, потому что правда нужна всем.
Да, редко в наше смутное время можно встретить такого человека, талантливого мастера, мыслителя, который сгибает спину не перед власть имущими, а перед Богом, и в его небесном учении черпает вдохновение для своего творчества.